Вторая книга Царств, это 23-я, вот последнее слово Давида. Видите, как он сказал в первом стихе, что он является помазанником Бога. И тут слово «Христос» означает и тоже «помазанник». И не только Иисус был помазан, и тоже Давид. Но Давид был в этом плане прообразом Иисусом Христом. То есть он был, ну, похожий к нему, и Бог как-то, ну, действовал в своей жизни, чтобы он как-то, ну, является для нас, можно сказать, прототип Иисуса, чтобы мы сможем понять кое-что об Иисусе, поскольку мы понимаем от жизни Давидова. В втором стихе «Дух Господень говорит у меня, и слово его на языке у меня». Значит, Дух Господень и слово его как-то ставлен на параллели. Потому что мы здесь читаем какое-то, ну, на еврейском языке стихотворение. В Новом Завете написано, что Бог писал Библию Бог вдохновлением. Значит, он ставил его дух в этом слове. И поскольку мы читаем Слово Божие, мы читаем, и как-то у нас есть доступ к его духам. Значит, что его дух вот мы получаем, поскольку читаем Слово. Я поэтому ободраю людей постоянно читать Библию. Если вам надо Библию хоть на латышском, на русском, обратите ко мне, у нас есть. Могу дать вам, чтобы ежедневно читать для себя. Потому что значит, что дух или мышление, действие Божие действует в нашей жизни не автоматически, а поскольку мы сами это хотим. Третьим. Сказал Бог Израилев, говорил мне скала Израилева. То есть Бог Израилев это ровно и в параллели скала Израилева. И когда мы встречаем то слово Израил, это скоро всего говорится о Яков, потому что Бог переименовал Яков к Израилу. Потому что Яков, в принципе, значит хитрый. И на самом деле Яков был такой хитрый. Израил, значит, царь или принц такой, ну, или царь, который, ну, царствует с Богом. И я думаю тогда, что на самом деле Бог хотел, чтобы Яков понял, что я на самом деле твой Бог, и так как я тебе терпел, я буду и так же терпеть весь Израил, то есть весь народ Божий. И когда мы смотрим на наши духовные биографии, как это слабо, и как прогресс есть, но это, кажется, всегда два шага назад и три впереди. Так же был у Якова. Но Бог всегда в течение, ну, весь Библию вспоминается как Бог Яковлева или Бог Израилева, то есть Бог Якова. То есть Бог хочет, чтобы мы постоянно видели, что Он нас любит и так жаждет для отношений с нами, что Он будет, ну, пребывать с нами, Он все равно будет там для нас и будет наш Бог, хотя мы такие слабые. Дальше, начиная в 4 стихе, он начинал говорить, кажется, об Иисусе, о Мессиях. И это понятно, как я сказал, потому что Иисус, Давид является прообразом Иисуса. Он был помазанник Бога, мы видели в первом стихе, я сказал, что слово «Христос» означает «помазанник». Он будет на рассвете утра, 4-м, при восходе солнца, на безоблачном небе. Это я понимаю, говорится о Царстве Божьем. Потому что Иисус придет, Он вернется к этому земле, чтобы основать Его Царствие здесь на земле. И Его пришествие будет как рассвет утра. Получается тогда, что мы пока живем в темноте. Для нас это еще ночи. Тут жизни... Тот мир, где мы пока находимся, это как ночи, в темноте. А пришествие Иисуса будет как рассвет утра, при восходе солнца на безоблачном небе. И это наша надежда. И самое главное, когда мы во Христе, когда человек принял сознательно, как взрослый, крещение во Христе, и он во Христе, тогда у нас есть надежда, у нас есть перспектива впереди. И об этом Бог уже обещал Давиду, когда он дал ему этих обетований, когда он сказал ему, что у тебя будет потомок, который будет и твой сын, и тоже мой сын. И это исполнялся через того, что Иисус был буквальным образом, по родословиям, он был в этом линии от Давида через Марию. А Бог был отцом его, поскольку Иосиф не был его настоящий отец, и Бог сам как-то сделал Мария беременная через Святой Дух. В 5 стихе: «Не так ли дом мой у Бога, ибо завет вечный положил Он со мною, твердый и непреложный? Не так ли исходит от Него все спасения мои и все хотения мои?» Опять, Его спасение и Его хотение, Его желание – как-то в параллели. И это должно быть опять для нас самое главное, то, что мы поищем. Наше спасение, вечная жизнь. Не просто богатство, не вот какой-то крутой жизни, а спасение должно быть ровно к нашему самое вот, сильное хотение. Если наше самое вот, главное желание это быть в Царстве Божьем, спасение приобрести для себя. Вот. Тогда все человеческие мечты и цели и так далее как-то не столь важно. И когда он писал, не так ли, пятом, не так ли дом мой у Бога? Можно трактовать по-другому и переводить по-другому, что хотя мой дом, то есть моя семья, не совсем то у Бога, он все равно спел со мной вечный завет. То есть все эти обетования, которые у нас есть, через того, что мой Бог Христе и тех обетований Бог дал Аврааму, Давиду, вот, эти обетования, это все по милости, по благодати, потому что мы не достоин этого, и наш дом, наша жизнь не совсем то, но все равно Бог оказал нам милость и благодать, поскольку мы являемся Его народ, и Он дал нам этих обетований о вечной жизни. Он, конечно, жаловал в 6 стихе нечестивый, потому что у него было в своей жизни очень много несправедливости и нечестных людей, даже посреди его собственной семьей, его сын и так далее. У него было столько вот таких людей в его жизни, так как, наверное, и тоже у нас. Столько людей, которые вообще столько вред сделали нам. И мы переживаем. Ну, не переживаем, но все равно как-то чувствуем, как это страшно. Ну, что с ними? Зачем они? 7. Кто касается его, в смысле этих людей, вооружается железом или деревом копья, и огнем сжигают его на месте. Можно понять так, что все эти люди будут разрушены на руках человеком, который будет страдать железом или деревом копья. Я думаю, это говорится о смерти Иисуса. Помните, когда он умер необыкновенно быстро. И Пилат сомневался немножко, если он на самом деле умер. И солдат пришли и взяли копье и пронзили его бок. И из-за этого, я думаю, что это говорится об Иисусе. То есть, короче, не переживайте о тех нечестивых, тех, которые вот на самом деле злые, потому что Иисус умер на кресте. И поэтому он будет, в конце концов, и с ними, и с нами решить. И опять, распятие Иисуса является утешением для нас. В том случае, о нечестивых, что ладно, есть такие, но Иисус умер на кресте, что это значит? Это значит, что Он будет точно им судить, когда Он придет. Остальные в этом главе, мы читаем о храбрых людей, солдаты, которые были у Давида, и у нас есть эти рассказы о том, что они сделали, а я понимаю, что в принципе, каждая битва, каждый случай о том, что мы здесь читаем, имеется кое-что общего с победой Давида против Голиафа. В 9 стихе тот человек Элиазар, он воевал против этих филистимлян. И в 10 стихе «И даровал Господь в тот день великую победу». Это то же самое написано у Давида после того, что он убил Голиафа, что Господь даровал в тот день великую победу. В 11 стихе еще человек воевал против филистимлянин в конце 11-го, когда народ, то есть Израилева, побежал от филистимлян. То же самое. Когда Давид воевал против Голиафа, все израильтяне побежали от него. В 12 стихе, ну, он стал, тот человек Шама, он стал среди поля. И опять, даровал тогда Господь великую победу. Тоже написано, что когда вот народ Израилева побежал от филистимлян, то есть от Голиафа, Давид там стоял один среди поля и бросил тот камень, и Голиаф умер. Это все, чтобы показать, что тот победа, который был у Давида, этих людей, конечно, это видели. И повторили его победу своим вот, опытом жизни. Тот победа Давида против Голиафа, говорится о победе Иисуса против греху. Потому что он там стоял, бросил камень именно на голову Голиафа, и Голиаф как-то предоставляет грех, или, скажем, сатана, то есть человек греха, который там стоял, кажется такой сильным, никто из нас, из народа Божия, не могли воевать с ним, а Иисус убил тот, ну, грех, тот, скажем, наш противник, от умне человека. Камень, говорится, Слово Божие и так далее. Тем более, Иисус умер на Голгофе. На еврейском языке Голгофа означает лоб Голиафа. Написано, что после того, что Давид убил Голиафа, он взял его голову и похоронил тот голову около Иерусалима. А через время голова человека это становится лоб. Поэтому лобное место, это Голгофа, или лоб Голиафа, Голиафа. Итак, сразу есть тот, ну, ощущение, что то, что Давид сделал против Голиафа, это является, ну, прообразом победы Иисуса против греху на кресте. Я думаю тогда, что это все откроется, как какой-то притч для нас. Что мы там видим Иисуса на кресте. И мы сможем уходить из этого не только как спектаторы, не только как аудитории, которые смотрели туда, на крест Иисуса, на распятие, но и тоже зная, что я могу, в принципе, повторить Его победу в моем жизни. Когда мы встречаем всякими нашими проблемами, противниками вот в жизни, мы сможем и тоже как-то победить так, как Он побеждал. Итак, ну, крест Иисуса там, 2000 лет тому назад, один день в апреле, пятница после обеда. Мы сможем вот повторить в нашей жизни на самом деле. И в этом плане Он рядом с нами. Он не далеко от нас, Он с нами. Но это значит, что Его победа, Его жизнь и опыт как-то повторяется в нашей жизни. И это то, что в принципе мы сделаем, когда мы принимаем крещение. Когда человек в воде, это как смерть с Иисусом из воды, как воскресение с Ним. Это значит, мы присоединились к Иисусе. Это значит, что вот Его смерть, Его вот жизнь, это мое. Это не просто так, что мы как-то далеко смотрим на Иисусе, так как на иконе. Очень далеко от нас. Я очень не люблю, как особо у католиков, они любят ставить крест на самом вот высоком месте. Ну, я могу это понять, но очень далеко от нас. очень далеко. Представляете, такой катедрал, такой, ну, огромный храм, где крест, ой, это столько сотни метров от нас, и мы еле-еле это видим. И как-то чувствуем, что масштаб этого, это слишком для меня. Я вот здесь, ну ладно, он там умер на кресте, но это не для меня. Фактически, Иисус умер, я думаю, просто на дереве. Греческий слово «ставрос», который переводится как «крест», это дерево. И тем более, когда он сказал, что он хотел пить, они предлагали ему уксус пить, а они это предлагали ему на эсопа. Но эсоп это что? Это только, скажем, 50 сантиметров длина. Это не такое длинное. То есть я считаю, что Иисус умер не так, ну, далеко, скажем так, от нас. Они просто так, ну, предлагали ему тот уксус на этом эсопе, и это что, 50 сантиметров где-то так. То есть он был, ну, его ног был бы параллел своими глазами. Он не так далеко от нас. И тоже его смерть на кресте поэтому является для нас настоящим образом. Не просто вот какой-то далекий исторический возможности или кое-что интересное. Смотреть туда мы сможем повторить в принципе, в самом принципе, в самом сути то, что он там сделал. И это мы видим здесь, в Ветхом Завете. Этих людей видели, как Давид в своей молодости убил Голиафа, стоя там один, когда народ побежал от филистимлян, от Голиафа, он там стоял один и победил во имя Господне. Поэтому у Давида был какой-то, скажем, харизма. То есть его народ думал и правильно думали, что он такой, ну, герой для им. И надо всем как-то претендовать к нему. Поэтому, когда он сказал в 15 стихе, ой, как я хотел бы пить воду из колодезя Вифлеемского, что у ворот. То есть он скучал за своим родным городом. Вот, и тут, кажется, его родной город сейчас на руках филистимлян. И он как-то, ну, соскучился за его родном, даже не город, это было бы более так, село. Ой, помните, как колодец я у ворот нашего села, ой, как приятно тут воды, как я хотел бы это пить. И вот, его мужчины, эти храбрые, когда они отыскались, сказали, ну, давай. Давайте, ребят, туда будем. Будем воевать с этими филистимлянами и просто-напросто возьмем воды из колодезя, что у ворот Вифлеемского. То есть они так ему уважали. Сильно уважали и правильно уважали ему. И это все-таки говорится о нас, потому что если Давид является прообразом Иисусом, его народ, тех за ним, этих храбрых и так далее, является символом у нас. Итак, мы являемся храбрых Его. И в каком плане? Ну, когда мы встречаемся с искушением, когда мы столкнулись в жизни с несправедливостью, когда это кажется все не то, все против меня, все неровно как-то в моем жизни, не так случилось. Вот. И у нас есть тут умение, тут искушение грешить. И так далее. Вот. Это в таком плане показываем себе храбрым для Него. Потому что это наша битва. Интересно, что он взял тот воды и сказал, что это является символ крови этих людей в 17 стихе. Не кровь ли это людей, одевшихся с опасностью собственной жизни? То есть он понял, что тот воды был, ну, как-то символизировал кровь этих людей. Когда мы пьем по воскресеньям, во время преломления хлебом, мы пьем вот сок или что на память крови Иисуса или жизни Иисуса. Видите, как это получается. Не значит, что то, что мы пьем, скажем, виноградный сок или как, что это на самом деле кровь Иисуса, это символ. Но Давид понял, что тот воды – это символ жизни этих людей. Опять в 20 стихе Вания он поразил двух сыновей Арила Муавитского. Он же сошел и убил льва в рове в снежное время. Написано, что Давид тоже сошел и убил льва. Помните, когда сперва он предлагал себе Саулу, и сказал Саулу, я готов воевать с этим Голиафом. И Саул сомневался, и Давид сказал, да нет, я могу. Знаете, господин, я вот убил льва, и Бог дал мне против льва вот победу. И он будет и тоже опять дать мне победу против этого филистимляна. Опять они все-таки это знали и хотели это повторить. И опять в 21 стихе другой битва с таким язычником. Он пошел к нему с палкою и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Это то, что Давид сделал. Он пришел к Голиафу с палкою и скрипка такой и камнями отнял мечом из руки Голиафа и убил его собственным его мечом. Видите, так это похоже. Тоже тот Ванея шел против какого-то египтянина с палкою и отнял его оружие из руки его и убил его собственным его оружием. То есть, то, что Давид сделал против Голиафа, был для им какое-то воздухновление. Они это видели, хотели это повторить в своем жизни и в своем контексте. И для нас то же самое, как я сказал. Мы тоже смотрим на крест Иисуса, на Его победу, на Его распятие. И нам не надо думать, ладно, Он это сделал, вот, и мне придется, просто верить в этом, как-то согласен, что он молодец и так далее. Дальше. Нам придется конкретно как-то отражать его победу против греху в нашей жизни. Ладно, у кого есть комментарии? Вопросы?